«Невозможно оставить всю эту роскошь в кухне», — сказала Элизабет, потрясенная. «Постараемся куда-нибудь припрятать. Достаточно фрау Лизер увидеть все это, как она немедленно донесет, что я спекулирую на черном рынке». «Ах, черт, я об этом не подумал. А подкупить ее нельзя? Отдадим ей часть жратвы, которая нам самим не понадобится». «А есть что-нибудь, что нам не понадобится?»
Гребер рассмеялся. «Разве что твой искусственный мед или маргарин. Но даже и они через несколько дней могут оказаться очень кстати».
«Она неподкупна», — заметила Элизабет. «Гордится, что живет только на продуктовые талоны». Гребер задумался. «Часть мы бесспорно съедим до завтрашнего вечера», — заявил он наконец. «Но все не сможем». «Как же мы поступим с остальным?»
«Спрячем у меня в комнате, под книгами и платьями».
«А если она все обшарит?»
«Я каждое утро запираю свою комнату, когда ухожу».
«А если у нее есть второй ключ?»
Элизабет посмотрела на него. «Это мне не приходило в голову. Возможно...»
Гребер откупорил одну из бутылок. «Завтра ближе к вечеру мы об этом еще подумаем. А сейчас постараемся съесть сколько в наших силах. Давай все распакуем. Уставим весь стол, как в день рождения. Все вместе и все сразу».
«Консервы тоже?»
«Консервы тоже, как декорацию. Открывать, конечно, не надо. Сначала навалимся на то, что скоро портится. И бутылки поставим. Все наше богатство, честно добытое с помощью коррупции и воровства».
«И те, что из Германии?»
«Тоже! Мы честно заплатили за них смертельным страхом».
Они выдвинули стол на середину комнаты. Потом развернули все пакеты и откупорили сливянку, коньяк и кюмель. Но шампанское не тронули. Его нужно было пить сразу, а водку можно опять как следует закупорить.
«Какое великолепие!» — сказала Элизабет.
«Что же мы празднуем?»
Гребер налил ей рюмку. «Мы празднуем все вместе. У нас уже нет времени праздновать по отдельности и делать какие-то различия. Нет, мы пьем за все сразу, чохом. А главное, за то, что мы здесь и можем побыть вдвоем два целых долгих дня».
Он обошел стол и обнял Элизабет. Он ощущал ее и ощущал, как свое второе «я», которое в нем раскрывается теплее, богаче, многокрасочнее и легче, чем его собственное. Раскрывается без границ и без прошлого, только как настоящее, как жизнь и притом без всякой тени вины. Она прижалась к нему. Перед ними празднично сверкал накрытый стол.
«А для одного единственного тоста это немноговато?» — спросила она.
Он покачал головой. «Я только слишком многословно все это выразил. А в основе лежит одно — радость, что мы еще живы».
Элизабет выпила свою рюмку до дна. «Иногда мне кажется, что мы бы уж сумели с толком прожить нашу жизнь, если бы нас оставили в покое».
«Сейчас мы как раз это и делаем», — сказал Гребер.
Окна были раскрыты настежь. Накануне в дом, стоявший наискосок, попала бомба, и стекла в окнах у Элизабет были выбиты. Она натянула на рамы черную бумагу, но перед нею повесила легкие занавески, и вечерний ветерок развивал их. Теперь комната уже не напоминала могилу. Света не зажигали. Так можно было оставить окна открытыми. Время от времени слышались шаги прохожих. Где-то звучало радио, кто-то кашлял. Люди закрывали ставни.
«Город ложится спать», — сказала Элизабет.
«А я, кажется, совсем пьяна».
Они лежали рядом на кровати.
На столе стояли остатки ужина и бутылки, кроме водки, коньяку и шампанского. Они ничего не припрятали, а решили подождать, когда опять проголодаются. Водку выпили. Коньяк стоял на полу возле кровати, а за кроватью вода лилась из крана в умывальник, охлаждая шампанское. Гребер поставил стакан на столик у постели. Кругом было темно, и ему казалось, что он в каком-то маленьком городке перед войной. Журчит фонтан, пчелы жужжат в листьях липы, закрываются окна, и кто-то перед отходом ко сну играет на скрипке.
«Скоро взойдет луна», — сказала Элизабет.
«Скоро взойдет луна», — повторил он про себя. «Луна — это нежность и простое счастье человеческих созданий. Нежность и счастье уже налицо. Они в дремотном кружении его крови, в спокойной бесчисленности его мыслей, в медленном дыхании, веющем сквозь него, как утомленный ветер. Он вспоминал о разговоре с Польманом, словно о чем-то давно минувшем. «Как странно, — думал Гребер, — что вместе с глубокой безнадежностью в человеке живут такие сильные чувства. Но, пожалуй, это и не странно. Пожалуй, иначе и быть не может. Пока тебя мучит множество вопросов, ты ни на что и не способен. И только когда уже ничего не ждешь, ты открыт для всего и не ведаешь страха».
Луч света скользнул по окну. Он мелькнул, задрожал, остановился.
«Уже луна?» — спросил Гребер.
«Не может быть. Лунный свет не такой белый».
Послышались голоса. Элизабет встала и сунула ноги в домашние туфли. Она подошла к окну и выглянула наружу. Она не набросила ни платка, ни халата. Она была прекрасна, знала это и потому не стыдилась.
«Это отряд по расчистке развалин», — сказала она. «У них прожектор, лопаты и кирки. Они работают напротив, где обрушился дом. Как ты думаешь, в подвале еще могут быть засыпанные люди?»
«Они откапывали весь день?»
«Не знаю, меня не было».
«Может быть, они просто чинят проводку?»
«Да, может быть».
Элизабет подошла к кровати. «Как часто после налета, возвращаясь домой, я мечтала, что приду, а дом, оказывается, сгорел. Квартира, мебель, платье и воспоминания — все.
Тебе это понятно?»
«Да.
Конечно, не воспоминания о моем отце, а все другое — страх, тоска, ненависть. Если бы дом сгорел, — думала я, — то и этому всему был бы конец, и я могла бы начать жизнь сначала».
Гребер окинул ее взглядом. Бледный луч света с улицы падал ей на плечи. Смутно доносились удары кирок и скрежет лопат, отгребающих щебень. «Дай мне бутылку из умывальника», — сказал он.
«Ту, что ты взял в Германии?»
«Да. Выпьем ее, пока она не взлетела на воздух. А другую, от Биндинга, положи. Кто знает, когда будет следующий налет. Эти бутылки с углекислотой взрываются даже от воздушной волны. Держать их в доме опаснее, чем ручные гранаты. А стаканы у нас есть?»
«Только чайные».
«Чайные стаканы как раз хороши для шампанского. В Париже мы так его и пили».
«Ты был в Париже?»
«Да, в начале войны».
Элизабет принесла стаканы и села на край кровати. Он осторожно вытащил пробку. Вино полилось в стаканы и запенилось. «А ты долго пробыл в Париже?»
«Больше месяца».
«Они вас там очень ненавидели?»
«Не знаю, может быть. Я не замечал». «Мы старались не замечать. Ведь мы тогда еще верили чуть ли не во все, что нам внушали. И нам хотелось поскорее кончить войну, посиживать на солнышке перед кафе за столиками и пить незнакомое вино. Мы были еще очень молоды».
«Молоды. Ты говоришь, как будто с тех пор прошло много лет».
«Да так оно, видимо, и есть».
«Разве ты сейчас уже не молод?»
«Молод, но по-иному».
Элизабет подержала стакан в свете карбидного луча, падавшего с улицы и дрожавшего в окне, и слегка встряхнула, чтобы вино запенилось. Гребер смотрел на нее и видел ее плечи, волну волос, спину и чуть намеченную линию позвоночника с длинными мягкими тенями.
«Нет, ей незачем думать о том, чтобы начать все сызнова», — говорил себе Гребер.
«Без одежды она не имеет ничего общего ни с этой комнатой, ни со своей профессией, ни с фрау Лизер». Она была неотделима от этого дрожащего света в окне и этой тревожной ночи с ее вспышками слепого возбуждения в крови и странной отчужденностью потом, с хриплыми восклицаниями и голосами на улице, неотделима от жизни и, может быть, даже от тех мертвецов, которых там откапывают. Он уже не ощущал в ней былой опустошенности и растерянности. Точно она сбросила с себя все это, как чужую одежду, чтобы, не задумываясь, следовать законам, о которых еще вчера ничего не знала.
«Жалко, что я не была тогда с тобой в Париже», — сказала она. «Хорошо бы поехать туда вдвоем теперь, и чтобы не было войны.
А нас бы туда пустили?»
«Может быть. Мы же ничего в Париже не разрушили.
А во Франции?»
«Не так много, как в других странах. Там все это шло быстрее».
«Может быть, вы разрушили достаточно, чтобы французы еще много лет нас ненавидели?»
Может быть, когда война долго тянется, многое забывается. Может быть, они нас ненавидят. Мне хотелось бы уехать с тобой в такую страну, где ничего не разрушено».
«Немного осталось таких стран, где ничего не разрушено», — сказал Гребер.
«Вино есть?»
«Да, хватит».
«А где ты был еще?»
«В Африке».
«И в Африке?»
«Ты много видел».
«Да, но не так, как раньше мечтал увидеть».
Элизабет подняла с пола бутылку и налила стаканы до краев. Гребер наблюдал за ней. Все казалось каким-то нереальным, и не только потому, что они пили вино. Слова таяли в сумраке, они утратили свой смысл, а то, что было полно смысла, жило без слов. И о нем невозможно было говорить. Сумрак был подобен безымянной реке. Ее воды поднимаются и опадают, а слова плывут по ней, как паруса.
«А еще где-нибудь ты был?» — спросила Элизабет.
«Паруса», — подумал Гребер.
«Где я видел паруса на реках?»
«В Голландии», — сказал он. «Это было в самом начале. Там было много лодок, они скользили по каналам, а каналы были с такими плоскими и низкими берегами, что казалось, лодки едут по земле. Они плыли совершенно беззвучно, а паруса у них были огромные. И когда в сумерках лодки скользили по лугам, эти паруса напоминали гигантских белых, голубых и алых бабочек».
«Голландия», — сказала Элизабет.
«Может быть, мы могли бы после войны уехать туда, пить какао и есть белый хлеб, и все эти голландские сыры, а вечером смотреть на лодки?»
Гребер взглянул на нее.
«Еда», — подумал он. «Во время войны все представления людей о счастье всегда связываются с едой».
«А может, нас и туда уж не пустят?» — спросила она.
«Вероятно, нет. Мы напали на Голландию и разрушили Роттердам без предупреждения. Я видел развалины. Почти ни одного дома не осталось. 30 тысяч убитых. Боюсь, что нас и туда не пустят, Элизабет».
Она помолчала. Потом вдруг схватила свой стакан и с размаху швырнула на пол. Он со звоном разлетелся вдребезги.
«Никуда мы больше не поедем», — воскликнула она. «Незачем и мечтать. Никуда. Мы в плену. Нас везде проклинают и никуда не пустят».
Гребер приподнялся. В дрожащем белесом свете, струившемся с улицы, ее глаза блестели, как серое прозрачное стекло. Он перегнулся через нее и посмотрел на пол. Там искрились темные осколки с белеющими краями.
«Нужно зажечь свет и подобрать их», — сказал он. «Не то они вопьются нам в ноги.
Подожди, я сначала закрою окна». Он перелез через кровать. Элизабет повернула выключатель и набросила халат. Свет пробудил в ней стыдливость.
«Не смотри на меня», — сказала она. «Не знаю, почему я это сделала. Я ведь не такая».
«Нет, именно такая, и ты права. Тебе здесь не место, поэтому не стесняйся, если иной раз захочется что-нибудь разбить».
«Хотела бы я знать, где мое настоящее место».
Гребер рассмеялся. «Я тоже не знаю. Может быть, в цирке или в каком-нибудь старинном барском доме, а может быть, среди гнутой стильной мебели или в шатре. Но не в этой белой девичьей комнатке. А я-то в первый вечер вообразил, что ты беспомощна и беззащитна».
«Я такая и есть».
«Мы все такие. И все же обходимся без помощи и без защиты».
Он взял газету, положил ее на пол и другой газетой собрал на нее осколки. При этом он прочел заголовки. «Дальнейшее сокращение линии фронта. Тяжелые бои под Орлом». Он соединил края газеты, на которой лежали осколки, и выбросил все в корзину для бумаг. Теплый свет, озарявший комнату, стал как будто вдвое теплее. С улицы доносились постукивания и скрежет. Это убирали развалины. На столе стояли остатки принесенного от Биндинга угощения. «Оказывается, можно размышлять о многом одновременно», — подумал Гребер.
«Я поскорее уберу со стола», — сказала Элизабет. «Почему-то мне теперь и смотреть на все это противно».
«А куда?»
«В кухню. Успеем до завтрашнего вечера спрятать то, что останется».
«Ну, завтра к вечеру немного останется. А что, если фрау Лизер вернется раньше?»
«Вернется, так вернется».
Гребер изумленно посмотрел на Элизабет.
«Я сама удивляюсь тому, что я каждый день другая», — ответила она.
«Не каждый день, каждый час».
«А ты?»
«Я тоже».
«Это хорошо?»
«Да. А если и нехорошо, то ничего, не беда».
«Ничего – это тоже что-то, верно?»
«Пожалуй».
Элизабет выключила свет. «Можем теперь опять открыть могилу», – сказала она.
Гребер снова распахнул окна. И тотчас же в комнату залетел ветер. Занавески заколыхались.
«Вот и луна», – сказала Элизабет.
Багровый лунный диск выплывал над разрушенной крышей напротив. Луна казалась чудовищем с огненным загривком. Она вгрызалась в улицу. Гребер взял два стакана и до половины налил их коньяком. Один он протянул Элизабет.
«А теперь выпьем вот этого», — сказал он.
«Вино не для темноты». Луна поднялась выше. Она стала золотой и более торжественной. Некоторое время они лежали молча. Элизабет повернула голову.
«Что же мы, в конце концов, счастливы или несчастны?» — спросила она.
Гребер задумался. «И то, и другое».
«Так верно и должно быть. Просто счастливы нынче только коровы. А может быть, даже и они нет.
Может быть, уже только камни».
Элизабет взглянула на Гребера. «Но и это не имеет значения. Как по-твоему?»
«Не имеет».
«А хоть что-нибудь имеет значение?»
«Да, имеет».
Гребер всматривался в холодный золотистый свет, медленно заливавший комнату.
«То, что мы уже не мертвецы», — сказал он.
«И то, что мы еще не мертвецы».